Прошло 2 месяца, наступала осень. Ночь подобралась незаметно, окутав черную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь Морзе, подхватывая ленту узенькой змейкой, выползавшую из-под пальцев, быстро выписал на бланке фразы, сложенные им из точек и тире. Начштадиву первой копия предревкома города Шепетовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через 10 часов после получения настоящей телеграммы. В городе оставить батальон, которому влится распоряжение командира Энского полка, командующего боевым участком. Штадиву, подиву, всем военным учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение донести на Чдиву. Подпись. Через 10 минут по безмолвным улицам городка промчался, блестя глазом ацетиленового фонаря, мотоциклет. Пыхтя остановился у ворот ревкома. Мотоциклист передал телеграмму предревкома Долиннику. И забегали люди. Выстраивалась особая рота. Час спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны. Сережа, прослушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом. «Товарищ, можно с вами на станцию?» – спросил он шофера. «Садись сзади, только держись крепче». В шагах в 10 от вагона, уже прицепленного к составу, Сережа обхватил плечи Риты и, чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, зашептал. «Прощай, Рита, товарищ мой дорогой, мы еще встретимся с тобой, только ты не забывай меня». Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли сжал ее руки. Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. Отгудели, словно прощаясь, паровозы последнего поезда, и за станцию по обе стороны пути залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе. Осыпались желтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал свернутые листочки и тихонько катил по дороге. Сережа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщовыми патронными сумками с десятком красноармейцев, занимал перекресток у сахарного завода. Ждали поляков. Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму Леонтьевичу. Тот, еще не одетый, выглянул в раскрытую дверь. «Что случилось?» Указывая на идущих с винтовками наперевес красноармейцев, автоном Петрович подмигнул приятелю. «Уходят!» Герасим Леонтьевич озабоченно посмотрел на него. «Вы не знаете, у поляков какие знаки?» «Кажется, орел одноглавый. Где же достать?» Автоном Петрович озлобленно почесал затылок. «Им нечего», — сказал он после некоторого раздумья. «Взяли и ушли. А ты здесь голову ломай, как к новой власти прилаживаться». Нарушая тишину, дробно загрохотал пулемет. У вокзала неожиданно загудел паровоз, и оттуда ахнуло тяжелым ударом орудия. Завывая, со стоном высоко в небе буравил воздух тяжелый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, поминутно оглядываясь, молча отходили нахмуренные красноармейские цепи. У Сережи легким холодком катилась по щеке слезинка. Торопливо стер ее след, оглянулся на товарищей, нет, никто не видел. Рядом с Сережей шел высокий, худой Антек Клопотовский с лесопильного завода. Пальцы его на куртке винтовки. Антек хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Сережи, и Антек выдает свои скрытые мысли. «Преследовать наших будут, особенно моих. Поляк, скажут, а против польских легионов пошел. Выгонят старика с лесопилки и всыплют ему плетей. Говорил старику, чтобы шел с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые, столкнуться бы с ними скорее. и Антек нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем. «Прощай, родной городишко, неказистый, грязный, с некрасивыми домиками, корявыми шоссе. Прощайте, близкие, прощай, Валя, прощайте, товарищи, ушедшие в подполье. Надвигаются чужие, злобные, не знающие пощады белополяцкие легионы. Печальным взглядом провожают красноармейцев деповские рабочие в прокопченных мазутом рубашках. «Мы еще придем, товарищи!» – взволнованно крикнул Сережа.